первая часть передачи под названием «Троица». Ведущие пресвитер церкви ЕХБ город Томск Максим Федоткин.
Основной вопрос, который часто мне приходилось, с которым часто встречаться, это заявление, что учение о Троице это не библейское, это придумал там Тертуллиан, Ориген, еще кто-то там, каппадокийцы и так далее. Но вот, исходя из того, что я изучал, это абсолютно не так. И вот хотелось бы сегодня поговорить как раз об этом вопросе, насколько учение о Троице, оно действительно библейским является. Вот вообще, само различие между христианской верой и любым другим философским богословием, оно как раз заключается в том, что христиане утверждают, что знают Бога лично, в отличие от других. Причем вот эта вера в Бога как в личное существо, она присуща не только христианству, она присуща другим монотеистическим религиям, таким как ислам и иудаизм. Но даже при этом христиане фундаментально отличаются от них утверждением, что один Бог, в которого мы верим, он познан нами не как одна личность, а как три разные личности. И вот это утверждение для иудеев и для мусульман, оно равносильно отрицанию монотеизма. И, честно говоря, даже многим христианам очень сложно верить вот в Троицу лиц и при этом в одного Бога, который имеет одно божественное бытие. Но, однако, без Троицы нет христианства. И вот наша вера в то, что сделал для нас Христос, то, что Он спас нас, Сына Божия, и во внутреннее присутствие Бога, Святого Духа в нас самих, оно требует поклоняться Богу именно как Троице. И прежде чем приступить вот к ответу на этот вопрос, библейское ли это учение или нет, надо, мне кажется, взглянуть на то, как же представлялся Бог в Ветхом Завете. И вот в Ветхом Завете, в Библии, это монотеизм чистой воды. Но вот на самом деле до тот период это было, наверное, уникальное явление. Хотя многие историки спорят и пытаются найти другие корни монотеизма, говорят, что вначале евреи верили во многих богов, а потом постепенно пришли к пониманию, что есть все-таки один Бог. И получается такое...
Там даже не монотеизм, а...
Не монотеизм.
Там даже не монотеизм, но на мой, конечно...
Генотеизм говорит, есть.
А такое, как неведом Богу. То есть Бог настолько неведом, непознаваем, не видим, не слышим, вот такой вот.
Но...
Нет? Там даже такое,
ну, нет. Кажется. Нет.
Потому что там же как ангелы являлись, там, значит, из облака. То есть всегда это какое-то такое, знаете, ну... Не оси... Почему запрещено рисовать тоже было? Вот почему? Потому что тоже вот он нельзя рисовать, нечего рисовать, дух. То есть оно более такой
даже. Не, я о другом, Бог. Я о другом mm-hmm. говорю. Я о другом говорю. Что есть взгляд, что вот этот монотеизм это, ну, скажем так, достижение человеческой мысли. Вот о чем речь. Mm-hmm. То есть сначала они, как и все, ну, евреи, точнее, Авраам, как и все люди, они были политеистами, верили во множество богов, но потом. Среди Израиля выделились какие-то определенные люди, которые в основу своего поклонения поставили вот это Бога Яхве и стали поклоняться только Ему. И они как бы укрепились, они распространили вот это свое влияние на весь народ. И таким образом израильский народ стал монотеистическим. А изначально он был типа политеизм. Но на самом деле... Вот у всех таких теорий, которые утверждают, говорят о развитии такого богословской мысли до монотеизма, есть две общие черты. Во-первых, убежденность, что единый Бог Яхве был в центре религиозного самосознания евреев. Это первое. И во-вторых, предположение, что евреи, а точнее некоторые одаренные люди среди евреев, выбрали этого Бога Яхве в качестве своего племенного божества, и тем самым привели народ от примитивного политеизма к возвышенному монотеизму.
Таким. Потому что все-таки, что ни говори, а в Ветхом Завете есть какие-то отголоски такой кочевидной религии.
Но это неправильно, на самом деле. То есть получается, что эта теория утверждает, представление о Боге в Ветхом Завете – это результат человеческих поисков и озарений, которые и привели к тому, что вот эти скрытые возможности традиционной религии, они развились и стали главенствовать. Но такой взгляд, он отличается очень резко от библейского взгляда, от того, что нам говорит Библия. В Библии утверждается, что Яхве был единственным истинным Богом с самого начала. В послании к евреям там Бог издревле говорил в пророках, да, помните? Конечно, принимается тот факт, что человеческое восприятие откровения всегда неполноценно, но это не означает, что люди полностью его исказили или полностью понимали его неверно. Даже самые близкие вот к иудаизму христиане всегда соглашались с тем, что Новый Завет дает более полное откровение о Боге, чем Ветхий Завет, но вместе с тем они утверждали, что главная характеристика направления христианства заключалась не в исправлении ошибок прошлого, потому что Новый Завет не ошибался, Ветхий Завет не ошибался, а Новый Завет просто дополнил Ветхий Завет более новым откровением от Бога. Вот примерно так. И Бог Авраама, Исаака и Иакова, они являются Богом и Иисуса Христа тоже. И то, что речь идет об одном и том же Боге, это в Библии очевидно и подтверждается вот как раз их сущностной схожестью вот этих богов. И только некоторые современные исследователи, а не Библия, учат, что Яхве начинал свою так называемую карьеру в качестве ограниченного и даже кровавого божества какого-то племени, а потом превратился уже во всеобщего бога любви и мира. Вот. А возражение против традиционного представления о том, что еврейская религия с самого начала была монотеистической, в большей мере спекулятивно. И тезис о том, что существовал вот этот генотеизм, когда от племенного божества он родился монотеизм, из политеизма монотеизма, он основывается только на том, о чем библейские тексты вообще не говорят. То есть это как по умолчанию. Библия умалчивает об этом, а из этого делают какой-то вывод. Библия-то вот как раз очень хорошая книга в том, что она говорит именно то, что нужно сказать, и не говорит то, что не нужно сказать. И выводы нам стоит делать именно из того, что сказано, а не из того, что не сказано. И вот этот тезис опирается лишь на тот факт, что в рассказах о патриархах или других ранних текстах нет явного осуждения других богов, других божеств. И отсюда делается вывод, что, значит, и остальные боги были на равных с Яхве. Например, раньше еще считалось, что существование двух имен Бога, вот это Эль, Элохим, да, потом, которое, и Яхве, это указывает на как раз первоначальный генотеизм. Но вот сегодня эту теорию, как правило, уже отвергают. В ранних документах эти имена, они взаимозаменяемы. А также они использовались одновременно, и поэтому ни на одном из этапов, когда текст создавался, мы не сможем точно определить какую-то одну из предполагаемых религий и отделить ее от другой какой-то. Скорее всего, вот имя Эль, то есть Бог, переводится, да, на самом деле просто является общим именем божества, более общим, чем Яхве, какое-то личностное. Да? Но нет никаких оснований утверждать, что Яхве – это низшее божество по сравнению с Эль, которое зависит от Эль и ограничено определенной территорией. На самом деле Ветхий Завет представляет Яхве Богом неограниченной силы, способным удовлетворить любую потребность израильского народа. Именно так Бог себя представляет Израилю. Он может победить богов других народов, это видно, Египет. Выход Египта, да, когда эти 10 казней показали превосходство Бога над всеми богами, по сути, Египта, которым поклонялся Египет. Он может ощутимо благословить свой народ и в целом делать все, что он хочет. И нигде нет и намека на то, что обращенная к Яхве молитва не будет услышана из-за того, что прошение находится за пределами возможностей или территории влияния самого вот этого Бога. И израильтяне просто не нуждались в других богах по этой причине. И тот факт, что реальность Яхве доказывается в Ветхом Завете, в Ветхом Завете его способностью действовать, указывает на то, что другие боги с точки зрения евреев, они не существовали в том же самом смысле, что и бог Яхве. Можно, конечно, допустить, что языческие боги были там демоническими силами или просто какими-то воображаемыми существами, но независимо от того, верно это допущение или неверно, языческие божества никогда не рассматривались как равные Богу Яхве. у Израиля. Поэтому есть все основания считать, что израильская религия с самого начала своего существования по сути своей была монотеистической.
Ну, так она находилась в окружении. То, естественно, вот эти вот, так сказать, писали-то люди, поэтому соревнование богов там имеет место быть. То есть они оценивали это как соревнование настоящего бога и ложного бога.
Да, постоянно да. Говорится. А об этом всегда говорится. Да.
Это весь контекст.
Там, в псалмах много говорится, да. Пророчество, что да. Другие боги это не боги, они не говорят, они не слышат, они не действуют, они не помогают и так далее, и так далее. А наш бог, он живой, он действует и так далее. Истории там с Худоносором тем же и печью, да, например. Когда сам царь, будучи языческим царем, поклонявшись другим богам, увидев чудо с тремя парнями еврейскими, которые отказались поклоняться истукану, были брошены в печь, вышли живыми, он сказал, что нет другого бога, кроме израильского. Христианская церковь приняла еврейский монотеизм, которым она была знакома, и всегда утверждала, что Бог Израиля – это тот же самый Бог, которому мы поклоняемся в Иисусе Христе. Но в то же время, даже если поверхностно просто взглянуть на христианство, понятно, что учение о Троице, христианское учение о Троице определяет все, отделяет вот это все богословие христианское от всех других форм иудаизма. И что же заставило первых христиан отойти от привычных представлений о Боге, и почему вот все последующие попытки вернуться к чистому монотеизму были отвергнуты? Давайте попробуем посмотреть как бы в истории, как это развивалось. Первые попытки унитаризма, то есть, по сути, монотеизма, можно так сказать, были не христианские формы, и были христианские формы унитаризма. Например, к нехристианским формам относятся тот же иудаизм, тот же ислам. Не говоря уже, конечно, о еретических, тоже нехристианских ответвлениях самого христианства. И в центре понимания унитаризма всегда стояла вера в абсолютную единичность Бога. Бог один, Он неделим. Он не может существовать там вдвоем или втроем, потому что это уже не Бог. Тогда. И эта вера настолько сильна, что любой компромисс в этом вопросе, он считается недопустимым и даже богохульным. Христиане, конечно, соглашались с иудеями и мусульманами, что есть только один Бог, но они всегда повергали своих оппонентов в полное недоумение, когда утверждали, что единый Бог также есть троица лиц. И ситуация еще более осложнялась тем, что христиане не верят в то, что Троица образуется в результате деления Бога на три части. Хотя вот такое объяснение, пусть не совсем как бы верное, но оно бы, по крайней мере, теоретически сохраняло бы единобожие все-таки. Христиане настаивают на том, что каждое лицо есть Бог, и что лица еще и отличаются друг от друга. Иудеям и мусульманам может казаться, что христиане верят в Бога точно так же, как и они, но при этом они что еще делают? И добавляют еще два лица, существование которых противоречит общему для всех трех религий монотеизму. Поэтому обвиняют христианство, по сути, в идолопоклонстве. Или в тритеизме.
Мой соведущий Александр Ракин, православный человек, угу. Он вообще говорит, Христос – это Бог, это не Бог Ветхого Завета, это Бог. Он все время это подчеркивает. Я говорю, ну как же, он же Сын Бога. Нет, но вот это не Бог Ветхого Завета, это Бог, это наш Бог. Все время это подчеркивает.
Ну, мы дойдем до этого вопроса попозже. И вот это различие между тремя такими великими монотеистическими религиями, исламом, христианством и иудаизмом, оно важно не только с точки зрения истории, но и для современного межрелигиозного диалога. Например, христиане должны быть очень четко осведомлены о других религиях и об их богословии частично, потому что в современной культуре общество очень толерантно и благословно относится к нехристианским верованиям. И еще частично потому, что другие религии на самом деле бросают такой реальный вызов нашей вере. И вот в рамках межрелигиозного диалога христианство выглядит очень странно по сравнению с другими монотеистическими системами. Поэтому возникает очень сильное искушение свести Иисуса на уровень того же Моисея, Мухаммеда там, или Будды даже. Вот традиционное христианское верование, что Иисус был не просто великим учителем морали, а Богом во плоти, оно для других представителей других религий, оно выглядит очень неубедительно и даже высокомерно. Из-за общепринятой сегодня и противоречащей учению Христа предпосылки о множественных путей, которые ведут к Богу. То есть в мире принято, что к Богу можно прийти разными путями. Но христианство никогда с этим не соглашалось и утверждало прямо противоположно. Только один есть путь к Богу. И ввиду этого христиане, конечно, должны четко знать, чем и почему мы отличаемся от тех, чья вера, на первый взгляд, так похожа на нашу собственную. И важно здесь еще учесть тот факт, что на самом деле на протяжении истории из христианства, мусульманство тоже, например, перешло намного больше людей, чем наоборот. То есть в данном случае как бы в более упрощенную форму переходило намного больше людей, чем более сложную. Но начать надо с того, что иудаизм, например, находится он в особых отношениях с христианами. Потому что христианская церковь зародилась среди евреев, и оторвалась она от своей родной религии постепенно и с большим трудом. Более того, христиане приняли еврейские писания как богодухновенные и усвоили вот это духовное наследие древнего Израиля. Правда, иногда в христианстве возникали движения, которые на практическом уровне очень сильно принижали Ветхий Завет и даже оправдывали такое отношение богословское, утверждая, что ветхозаветные представления о Боге, по сути, противоречат христианскому. Но такого взгляда, например, придерживался еретик Маркион, еще живший во втором веке нашей эры. Но такой же взгляд встречается среди современных либеральных богословов и библеистов. Но с другой стороны, существовали и прямо противоположные движения. Особенно они были сильны где-то в V веке и после реформации. Их идеологи превращали христианство, как говорил Тертуллиан, в новый закон. То есть христианство виделось им преображенной формой иудаизма, пригодной для всех людей, а не только для евреев.
Да, расширительный.
Да, такой. Да. То есть, и среднюю позицию занимает как раз общепризнанный христианский подход, что Ветхий Завет и его учение признаются частью канона, и в то же время его следует понимать по-новому в свете нового откровения, данного нам в Новом Завете. И вот это важный момент, потому что христиане, давая оценку иудаизма, как правило, впадают в одну из каких-то базовых крайностей. Либо они считают иудаизм такой же религией, как христианство, за исключением национальной ограниченности первого, либо видят в нем когда-то живую религию, погрявшую в законничестве, от которой Иисус и ранняя церковь пытались освободить или спасти людей. Проблема обоих подходов не в том, что они полностью ошибочны, а в том, что они фокусируются на второстепенных задачах, второстепенных вопросах, и не обращают внимания на фундаментальное различие между этими религиями, а именно на том, как понимать Бога и как происходит доступ к Богу. С точки зрения евреев, Бог заключил завет с Авраамом и его потомками, которые и образуют израильский народ. И завет является личным отношением Бога с Иаковом и с Израилем, да, в котором весь народ участвует коллективно. И как именно выстраиваются эти отношения, оно записано Моисеем в законе. И этот закон определяет место каждого члена общества в завете, и в частности прописывают участие каждого еврея, например, в той же искупительной жертве, которая ежегодно совершалась первосвященником в Иерусалимском храме. Первосвященник, как служитель культа, официальный служитель культа, представляет перед Богом народ, выступая в качестве посредника. И хотя его роль была уникальной, он был не единственным посредником между Богом и людьми. Такую же функцию выполняли пророки и позже цари. В классической, например, Давидовой форме устройства израильского общества пророки, священники и цари были особыми людьми, через которых Бог вступал в контакт со своим народом. В позднем иудаизме такое посредничество постепенно прекратилось. Царская власть уничтожена была где-то в 586 году до нашей эры, когда в плен все ушли, и династия как бы прекратилась. А религиозные тексты, появившиеся после этой даты, были из еврейского канона исключены. Однако священство просуществовало вплоть до 70-го года уже нашей эры, пока храм Иерусалимский не был разрушен. И во время Иисуса священство было важнейшим общественным институтом в Израиле. Прекращение священства как раз привело к тому, что евреи остались с законом и с традициями, которые толковали этот закон. в рамках еврейской законнической традиции возникли Мишна и Талмуд. То есть писания, которые христианами не принимаются, но при этом они служат фундаментом современного иудаизма. С христианской точки зрения удивительно то, как мало эти поздние тексты вообще говорят о Боге. Даже еврейский мистицизм, который является такой реакцией на формализм законнической традиции, как правило, он не говорит о соединении или о общении с Богом. И это очень сильно отличается от того же христианского мистицизма. А если еврейская мистическая традиция все же говорит о Боге, то велика вероятность того, что она подверглась как раз сильному влиянию христианского учения. Иудейский мистицизм, он эзотеричен, то есть относится к молитве и священным предметам почти как к магии определенной. И большой упор делается на ангелов и на прочих духовных существ, которые стоят между Богом и людьми, но почти они никогда не осуществляют посредничество. В иудаизме Бог – это единые личности, но хотя эти характеристики для Бога фундаментальны, они не являются центром иудейского поклонения. Иудеи больше внимания уделяют святости Бога, в частности, его имени, то, что вы говорили. И в большей мере это объясняется как раз заветом, законом Израиля. И главная цель закона – хранить иудеев в чистоте и неоскверненности, чтобы они были достойны называться избранным Божьим народом. Однако строгое законничество, которое вытекает из такого понимания, не считается оковами для духовной свободы. Напротив, оно становится главным основанием духовной уверенности и свободы, потому что только находясь в строгих рамках закона, иудей может быть уверен, что он живет в соответствии с Божьей волей. И закон, дополненный толкованиями более поздних поколений, почитается как голос Бога. И именно при его помощи народ испытывает как раз живые заветные отношения с Богом. Вот христианство, в принципе, принимает иудейский завет и следующее из него верование в святого Бога. Оно принимает закон Моисея как откровение Божьей святости, но утверждает, что он не может быть средством спасения. То есть сам закон не может быть средством спасения. С христианской точки зрения никто не может исполнить закон в совершенстве, потому что проблема человечества и греха человека проистекает как раз из разрушенных отношений с Богом. Только после восстановления отношений открывается подлинная духовность закона, и этот закон становится применим в нашей жизни. Христиане также соглашаются с тем, что искупительная жертва, заповеданная в законе, необходима для восстановления отношений с Богом, но при этом верят, что истинную жертву раз и навсегда принес Иисус Христос. Он стал одновременно первосвященником и жертвой, а теперь находится в присутствии Отца, как наш посредник и адвокат на суде. Если христиан спросить, почему они так думают, то ответят, что Иисус не был просто пророком или раввином, учителем, а он был самим Богом, ставшим человеком, чтобы положить конец жертвоприношениям и чтобы навсегда, наконец-то, примирить человека с Богом. В ранней церкви, конечно, были и секты, которые считали, что Иисус был ангелом, а не самим Богом. Позже появился знаменитый еретик Арий, известный очень в IV веке, который учил, что Иисус был просто наивысшим из творений, даже божественным творением, чья природа заполняла пропасть между божественным и человеческим. И вот Иисус, находясь посередине, он не обладал в полной мере ни божественностью, ни человечностью, по сути. Эти идеи были популярны, им следовало очень много христиан, потому что они были проще для понимания, чем бескомпромиссное учение, например, о союзе двух противоположностей – Бог и человек в Иисусе Христе. Тем не менее, несмотря на всю их привлекательность, они были отвергнуты, потому что противоречили христианскому представлению о Боге, о том, как Бог может быть познан в Иисусе Христе. Различие между иудаизмом и христианством заключается не просто в том, что последний верит сверхчеловеческого посредника между Богом и людьми, а в том, что оно проповедует необходимость и возможность нового типа отношений с Богом. Проще говоря, христианство предложило возможность познать Бога изнутри, а иудаизм обладает знанием о Боге только снаружи. Если говорить религиозным языком, то завеса, помните, такое было, отделявшая святое святых от остального храма и людей, была разорвана, а вместе с ней были разрушены и другие барьеры, например, между мужчинами и женщинами. между рабами и свободными, между евреями и язычниками и так далее. Христианин – это человек, который посажен на небесах во Христе Иисусе. Человек, который способен находиться в присутствии Бога Отца благодаря своему союзу с Иисусом Христом и в силе Святого Духа. И вот откровение Троицы в противовес иудейскому монотеизму могло произойти только благодаря новому видению, принесенному Иисусом Христом. Троица – это есть внутренняя жизнь Бога, поэтому может быть познана только теми, кто участвует в этой жизни. Пока мы смотрим на Бога снаружи, мы никогда не увидим ничего, кроме единства, потому что, как учили еще каппадокийцы и тот же Августин, внешние дела Троицы, они неделимы. Это значит, что внешний наблюдатель никогда не проникнет во внутреннюю жизнь Бога и никогда не войдет в общение с Ним, которое обещано нам, верующим во Христа Иисуса. Иудеи могут знать, что Бог существует, могут знать закон, но без Христа они не могут проникнуть в тайну божественного общения, которое христиане называют Святой Троицей. Это что касается иудеев. С мусульманами у христианства другие проблемы. Обычно христиане и мусульмане очень мало знают друг о друге и о том, кто во что верит. И отсюда возникает очень много трудностей, взаимонепониманий и, соответственно, отношений.
Я бы даже сказал так, что в отличие от образованных христиан, образованные, я знаю, мусульманские парни такие есть, они читают Инжил, Евангелие. То есть она является таким очень полезным и рекомендуемым для образованных мусульман источником. Но даже самые высокообразованные христиане не читают Корана. Хотя обычно, он гораздо меньше в размерах.
Обычно нет. Да. Но еще важно, что иудея, например, иудео-мусульманская вражда, она возникла достаточно недавно, после того, как израильское государство было снова создано на территории арабской Палестины, и там, соответственно, конфликт. А до этого они прекрасно и мирно уживались и весьма неплохо на всей территории.
Ну да, это люди книги считались.
Да. А вот с христианством мусульман, наоборот, давняя вражда. Со времен еще крестовых походов, если помните. И причем ни одна из сторон не видела основания, на котором могло бы быть построено взаимное уважение. Христиане не считали, что у них с исламом вообще есть что-то общее. Хотя такое, ну, общее они признают с иудеями, допустим, с иудаизмом, да. А мусульмане, в свою очередь, не видят необходимости вникать в христианскую веру, потому что они убеждены, что ислам пришел на смену христианству, точно так же, как христианство пришло на смену иудаизму.
Да, у них теория пророков.
Вот как бы так. Известно, что у Мухаммеда, который жил как раз вот в 6-7 век нашей эры, был контакт и с иудеями, и с некоторыми из христианских групп, хотя, конечно, еще непонятно, с кем он встречался, с христианами.
С нестерианами.
Скорее всего, с еретиками какими-нибудь. И мы не знаем, насколько хорошо вообще Мухаммед принял христианство и что именно в этой вере заставило его отвергнуть ее. В Коране есть отдельное упоминание различных...
Вообще до 13 века, не знаю, правда, или нет, я читал в одном источнике, что 13 века мусульманство признавалось как очень сильно суженное христианство для арабов. Такой вот вариант.
Может быть, да. Вот, в Коране есть отдельное упоминание различных ветхозаветных пророков и царей. Но в целом там знание Библии, судя по Корану, у Мухаммеда было очень отрывочным и поверхностным. Кажется, он принимал непорочное зачатие Иисуса, но отрицал его распятие, объясняя тем, что такой божественный пророк, как Иисус, не мог так несправедливо страдать от рук милосердного Аллаха. Вот. В Коране есть много упоминаний чудес Иисуса, но они только подтверждают общее впечатление, что Мухаммед почитал Иисуса за великого чудотворца и не более того. Общее впечатление как раз знакомства поверхностного с христианством также усиливается тем, что Мухаммед одинаково обозначает иудеев и христиан как людей книги, как людей писания. И обладание священным писанием, очевидно, является для него достоинством. Мало сказано о завете, нет свидетельств того, что Мухаммед вообще знал что-либо о личных отношениях с Богом во Христе. Но то, что свойственно христианам.
Хотя начинается Коран именно с коровы, то есть первая сура, это именно когда Авраам вот он две половины коров разделил, вот первая сура.
Но это не личные отношения.
Ну да, это...
Это не христианство.
Пересказ, я бы сказал.
Да. Более того, богословие Мухаммеда уходит в целом в сторону от личностных вообще категорий, хотя он и приписывает Аллаху личностные качества. Идея искупления, которая общая для иудеев и христиан, она заменена идеей покорности. Отсюда и название ислам. покорности Божьей воле. А библейское заветное предопределение сведено к фатализму. Это у них называется кисмет. То есть Аллах – это святой Бог, которого Мухаммед, очевидно, отождествлял с Богом Библии. Однако святость означает для него такую удаленность Бога, что ни одного человека нет никакой надежды приблизиться к Аллаху. Аллах милосерд, милостив, справедлив, и мусульманин должен принимать все, что с ним происходит, как волю Божью, а не совершать свое спасение со страхом и трепетом, как мы читаем в послании к филиппийцам, например. Борьба с Богом, как особая часть, которой был удостоен Иаков, это что-то чуждое, да, для мусульман. Вообще концепция такая, бороться с Богом, оно не мусульманское. Хотя для христиан, например, и для иудеев, вот этот бунт против Бога, ведущий потом к покаянию, переосмыслению себя, является почти ключевым моментом. В исламе, как и в иудейском мистицизме, переживание духовное, оно ограничено миром ангелов и демонов, джиннов. И никакой прямой контакт с Богом невозможен. Христиане, когда анализируют верование ислама, вынуждены признать, что Мухаммед неверно понял основные учения Библии или даже намеренно их исказил, чтобы создать свою религию. Интересно, что есть некоторые совпадения с теми же мормонами, с учением мормонов. Например, появление пророка, божественная книга, центральное место ангелологии, то есть учение ангелов.
Ну, это, скорее всего, мормон собрали у него.
Чем... Ну, вполне может. Да. Ну, похоже. И допущение полигамии той же самой. Вот. Если смотреть с богословской точки зрения, то мы видим монотеизм для начинающих, как вы говорили, упрощенный и освобожденный от всех доктринальных и культовых сложностей. Требования ислама, выдвигаемые к отдельному человеку и его совести, невелики. И это очень сильно отличает...
Может быть, в этом и был гений, собственно, Мухаммеда.
Наверное.
И людей, которые Куран составляли, реально там несколько человек. Они понимали, что это очень, в отличие от еврейского, малограмотный народ. Этих тонкостей он не поймет, вот, не примет. Поэтому они такую лайт-версию создали.
Зато ислам устанавливает такой общественный порядок, который очень сильное давление оказывает на самого человека. И практически его лишает возможности вырваться из этой системы. Например, сомнения, вопросы, переоценка ценностей, не говоря уже там о каком-то бунте, что очень характерно для христианского опыта, вообще мировоззрения, обращения, да, полностью отсутствуют в исламе такие понятия. Потому что важность отдельного человека, она минимизирована там. А общественное принуждение как раз пронизывает абсолютно все сферы жизни. Попал туда, все, ты там практически не вырвешься. Поэтому очень мало людей оттуда вырывается и переходит в христианство. Вот, а теперь перейдем к еретическим...
Ну, еще потому, что они, даже образованные люди, разговаривали много раз с муфтием, они, образованные люди, видят, что там и говорится и о Матери Божией, и говорится об Иисусе, и говорится о основной заповеди похожей, и говорится о рае. И смысл переходить из лайт-версии в какую-то более тяжелую, в эту версию смысл.
Для них, вот, да. Ну да. А вот еретический христианский унитаризм можно разделить на два вида. Есть и такой интеллектуальный, и есть популярный, скажем так. Интеллектуальный, он берет начало где-то во времена реформации, где-то 16 век, это Мигель Сервет и Лелий Социн, которые во времена реформации навлекли на себя гнев не только католиков, но даже и протестантов умудрились. В своем стремлении восстановить церковь в ее первозданной простоте, эти люди намного превзошли самих реформаторов и даже были готовы отказаться от искусно выстроенного классического богословия, которое включало в себя также и учение Троицы. Ведущие реформаторы осудили взгляды, и эти взгляды не получили широкого распространения, пока их не вернули в жизнь уже в 17 веке, когда платонизм снова возродился. В силу принципа религиозного единообразия, который царил в Западной Европе, философия была единственным прибежищем для неортодоксов. Поэтому неудивительно, что именно из этого источника возникло новое представление о Боге – деизм, так называемый. Деизм – это философская теория, в соответствии с которой Бог считался первым двигателем или первопричиной Вселенной. Бог запустил движение Вселенной и больше не вмешивается в ее существование. Мир вокруг – это механизм, который создал Бог. Чудеса невозможны, молитва бесполезна. Вера в верховное существо, она необходима, чтобы объяснить просто реальность ее существования. Но нет никакого смысла пытаться установить с этим существом отношения, потому что он удалился и вообще не хочет этого даже. Предопределение было заменено детерминизмом, а вера в активно действующее, любящее провидение было вообще отвергнуто. Деизм, будучи порождением интеллектуалов, так и не привлек широкие массы верующих, но продолжает существовать в маргинальных религиозных кругах. В некоторых регионах США, например, кальвинизм, доведенный до крайностей, практически превозносит Ветхий Завет над Новым Заветом. Адвентисты и мормоны придерживаются ветхозаветного фундаментализма, дополняя его некоторыми посторонними идеями. А у свидетелей Иеговы унитаризм является центральным пунктом их верования. Вот несколько таких сект, скажем так, или христианских деноминаций, ну, христианских в кавычках, я бы даже некоторых назвал из них. Вот. Но существовал не только нехристианский унитаризм, существовали и раннехристианские формы этого же унитаризма. И, например, первые христиане отталкивались от иудейского представления о Боге, но обнаружили, что с помощью него они не могут в полной мере объяснить свой опыт общения с Богом, который у них появился во Христе Иисусе. Постепенно они были вынуждены приспособиться к новому пониманию Бога не только на практическом, но и на богословском уровне. Этот процесс шел непросто и неравномерно. Многие теории, которые первоначально стали популярны, позже были осуждены как еретические, когда стало понятно, что они содержат предпосылки и утверждения, несовместимые с подлинным христианским свидетельством об Иисусе. Однако, в отличие от современных ересей, которые являются сознательным отступлением от общепринятой уже традиции, древние ереси были больше похожи на такие ложные тропинки, по которым шли богословы, которые, стремясь остаться в рамках ортодоксии, не вполне обладали необходимым набором концепций того же, как это говорят, терминологии той же самой, чтобы выразить правильно вот ту веру, которую они имеют. Поскольку такие богословы считали себя обязанными сохранить, насколько возможно, иудейское понимание Бога, они пытались описать Сына и Духа в рамках унитарного богословия, то есть, по сути, монотеистического богословия. Подобные подходы, элементы которых встречаются и в современных ересях, и популярных богословских формулировках, имели в своей основе верную мотивацию, но при проверке оказались не очень удачными. И их неудачи научили церковь важному уроку. Все формы унитаризма должны быть отвергнуты как недопустимые виды богословия. Первый тип унитаризма отождествлял единого Бога с Отцом Иисуса Христа и считает Сына и Духа отдельными, поэтому низшими существами. Ошибка такого подхода заключалась в разделении Троицы на три независимые части, связанные между собой лишь поверхностными какими-то отношениями. Идея о том, что Сын и Святой Дух – отдельные существа, характерна для богословия, которое распространилось среди греков, точнее, грекоговорящих христиан, благодаря в основном Оригену. Это 2-3 век нашей эры. Ориген верил, что Отец есть истинный Бог – или Бог сам по себе, и учил, что Сын рожден по его образу. Другими словами, Сын был во всех отношениях таким же, как Отец, за исключением того, что у него было начало или, по крайней мере, источник, чего нельзя сказать об Отце. Святой Дух, в свою очередь, был создан по образу Сына и был божественен во всем, кроме безначальности. То есть Оригена нисколько не смущала мысль о том, что Бог Отец мог воспроизвести себя самого. Потому что, ну, по логике, если Бог один и создается такой же Бог, то уже он перестает быть Богом автоматически. Потому что совершенное существо может быть единственное во всем, во всей Вселенной. Но это его не смущало. Почему? Потому что так верили его друзья-платонисты, которые говорили об эманациях одного Бога. То есть Бог один.
Копирование.
Да, но так, своего рода копирование, клонирование, хотите. Уча происхождению Сына и опосредованно Святого Духа от сущности Отца, Ориген нисколько не хотел принизить их силу и власть. Напротив, он желал приписать им максимальную степень божественности, которую допускала его система мысли, и при этом оставить в сохранности унитарийский монотеизм, который был для него главной предпосылкой. Плюс ко всему он боролся с другой ересью, и поэтому пошел таким путем. Ориген видел решение проблемы вот такой формулировки, которая со временем стала классической. Отец, Сын и Святой Дух есть три ипостаси одной сущности. То, чем пользуются и даже современные христиане. В глазах более поздней ортодоксии эта формулировка была неприемлема из-за того, что Ориген отождествлял Бога с сущностью, а не с ипостасью. И также потому, что по Оригену только Отец был истинным Богом, а вторая и третья ипостась были лишь производными от первой. Кризис, который привел к отказу от оригеновской системы, был вызван как раз еретиком Арием, который довел эту систему Оригена просто до крайности уже. Ориген, будучи платонистом, верил, что сущность, существовавшая в одной ипостаси, могла воспроизвести себя еще в одной и даже в третьей ипостаси. И эти производные были идентичны первоначально во всех отношениях, за исключением того, что у них есть источник или причина.
Ну, очень механистично, конечно.
Да. То, что здесь это понятно. Ну, я думаю, здесь сыграла роль рожден, сама фраза. Еще. Следовательно, первая ипостась, не имеющая начала, обладала определенным превосходством над двумя другими. Арий, будучи последователем Аристотеля, поэтому он считал, что если нужно другое слово для обозначения объекта, значит, этот объект является другим предметом, другой сущностью, по сути своей. Если, как все утверждали, есть необходимость производить различия между именами Отец, Сын и Святой Дух, значит, логика требует признать подлинное различие между ними как существами. Ярий делал вывод, что три лица не могли в равной мере обладать одной божественной сущностью, которая по определению уникальна. Соответственно, не может быть скопировано. И Арий дополнил эти рассуждения еще одним соображением. Он считал, что утверждение «сын рожден отцом» означает, что сын создан отцом. И в подтверждение своей идеи указывал на ортодоксальное богословие II века, то есть на период еще до Оригена, более древний, в котором считалось, что отец произвел свое слово, логос, и своего духа только тогда, когда он начал творить мир. Этот вид богословия получил название домостроительного тринитаризма, поскольку в нем утверждалось, что Троица существует только в домостроительстве, то есть во времена, то есть во времени, а не в вечности, вот так скажем. То есть с момента начала творения, то есть два дополнительных вот эти лица, в кавычках, дополнительных, появились только с началом творения.
В пользу этой теории, вот если говорить чисто логически, и фраза Павла, что придет время, и сын покорится отцу, и будет Бог
сначала. Нет, это не... Это вообще не
функция отпала.
Это неправильная трактовка этого места. И не более того. Вот. Два дополнительных лица появились только с началом творения, и будут существовать до конца мира, когда сын предаст все отцу и сам вернется в отца. Вот. Ну вот, вы сказали вот то же самое, что это домостроительный тринитаризм. Но это заблуждение. Вот. Вот домостроительный тринитаризм размился из-за того, что христиане того времени не могли понять, как сын может быть рожден вне времени.
На самом деле, это было прекрасное время. У нас сейчас будет так называемый технический перерыв, и мы перейдем в запись второй части, поэтому я могу чуть-чуть добавить от себя. Дело в том, в чем это было прекрасное время. В то время, ну, по крайней мере, по описанию, так сказать, историков нехристиан, было так. Вот сейчас приходишь на базар, допустим, не знаю, в том, что остались, а нет они вообще. Вот. И кроме цены никто ничего не спрашивает. Ну, максимум курс доллара. А в то время спрашивали, как это Мария Бога родила на базаре.
Не, обсуждали, да.
Вы понимаете?
Да.
Бороды рвали, дрались. И в этом смысле это было прекрасное время. Как вы знаете, вот есть новые, как это вот итальянски называется, новые, в общем, новое веяние в кинематографе. И оно очень сильно отличается от предыдущего. От американского, любого другого. И нашего, советского. Это 60-е годы. Вот сразу поглядишь, вот Тарантино, неважно, там наши, там Тарковский, и сразу видишь по видеоряду, это новое кино какое-то совсем, все другое совсем. И вот то же самое, такое прекрасное время, это было вот второй, особенно третий век, когда люди на рынке, обычно домохозяева...
То есть богословие было общественным.
Вот сейчас занимаются на радио «Раз-два я обчелся», на телевидении вообще там, ну, есть канал, но мало, там больше говорится о применении христианства. А вот уникальность нашей с вами даже записи, то, что мы ничего не говорим о применении. Мы говорим о таких вот измах, которые...
Ну, пока да.
Поглыбже. Ну что ж, это первая часть передачи под названием «Троица». Ведущие пресвитера церкви ЕХБ город Томск Максим Федоткин. И надеемся, что этот цикл продолжит свое бытие, поскольку мы обращаемся к таким пластам, которых вы точно наверняка мало где и услышите.